У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, всем добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Радиошкола». Это наш большой разговор. Почему вот так вот подчеркиваю, что большой разговор? Потому что наши лаконичные выпуски, вы, спасибо вам огромное, слушаете посреди недели. В выходные мы премьерим большой разговор об образовании или воспитании детей. Стараемся чередовать сегодня очередь образования. Будем сегодня говорить об образовании, о школе, астрономии. Вернулась в школьную программу в учебном сезоне 2017-2018 годов, ну и, соответственно, планирует закрепиться там в обозримом будущем. Об этом и о многом другом будем сегодня говорить с Владимиром Сурдиным, российским астрономом, старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга, доцентом физического факультета МГУ. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, дорогие друзья, я же совсем забыл, собственно, сказать, что радиошкола — это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ-ФМ». И меня, собственно, зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор «МЕЛа». Всем здравствуйте еще раз. Владимир Георгиевич, ну, на самом деле, первый вопрос нашего разговора с такой темой, он очевиден, и... Вам, как человеку, который, ну, вот я не знаю, возможно, как-то ярче и зажигательнее всех, в принципе, по-русски сейчас говорит об астрономии. Это же, в общем, наверное, для вас была большая радость и каким-то, я не знаю, образом, может быть, даже такая профессиональная гордость, что астрономия в школы вернулась.
В первую очередь, это был шок.
Да?
Я не ожидал, что она так неподготовленно вернется в школу. Примерно 20 лет, даже больше, 25 лет. Астрономии не было как обязательного предмета. Пришло новое поколение учителей, которых не учили астрономии в их педагогических вузах. Старые учителя понемножку уходят и просто забывают этот предмет, который был второстепенным. И вдруг она вернулась. Вдруг, неподготовленная ни с какой стороны. Нет современных учебников, нет современных пособий для учителей, для учеников. Конечно, я радовался, что она вернулась. И не только потому, что я астроном, вот моя наука, да, стала опять обязательной. Нет, я довольно давно занимаюсь преподаванием и школьным, и университетским. И успел почувствовать, что астрономия просто как запал, инициирует интерес к другим естественно-научным предметам. Это такое широкое знание о Вселенной, что там нужно знать и физику, и математику, и химию, и биологию, и мы еще поговорим, чего нужно знать, и куда бы она корни свои могла пустить. И поэтому полезно, когда в наше время, когда очень много юристов, программистов и прочих людей, далеких от техники реальной, а мы воспитали, а на самом деле в стране популяция инженеров почти закончилась. Им нам нужны мощные, современные, хорошо подготовленные инженеры. А они невозможны без физики, без фундаментальных наук, естественно, научного клана. И тут астрономия просто может сыграть роль зажигателя интереса. Просто вот у школьника, который слышит о Вселенной, о каких-то очень разнообразных в ней условиях, о планетах, может быть, населенных разумными и неразумными существами, может появиться интерес к другим более жестким, более четким, менее романтическим, я бы сказал, предметам. И это хорошо. Это значит, мы готовим людей к тому, чтобы они выросли инженерами и были бы способны не только из западных составляющих свинчивать отверткой автомобиль, а самим придумывать новые компьютеры, новые автомобили, что-то, что позволило бы стране выйти на общий уровень технологического прогресса. Вот я так об этом думал. Астрономия как запал, как взрыватель, а не просто как предмет о космосе, который вот кто-то хочет учить, кто-то не хочет учить. Если я там увлекаюсь литературой, или, не знаю, биологии, зачем мне астрономия? Выясняется, что зачем. Я помню, что когда сам был школьником, жил я в городе Волгограде, и у нас был небольшой астрономический кружок. Человек около 30 со всего города собралось. Мы очень активно все занимались астрономией, там хороший планетарий был, хороший преподаватель у нас. Чем дело кончилось? Только два профессиональных астронома из этого кружка вышло. А остальные стали сильными инженерами, сильными врачами. Безусловно, сильными, я знаю их, так сказать, жизнь, прослеживаю, слежу за ними. И вижу, что они вышли в топ, в верхний уровень по своей специальности. Но зажгло их интерес, их любознательность, их желание вообще чем-то серьезно заниматься. Вот это самый астрономический кружок. Поэтому я так и думаю, вернулась в школу не как предмет для изучения, и, может быть, потом позабыть ее. А как пинок, вот как запал, как взрывчатка, как то, что толкнет тебя в новом направлении. Вот так.
А в этой связи я, когда, ну, собственно, астрономия, то есть, когда прозвучали слова Ольги Васильевой, и потом, когда, ну, вот, началась какая-то довольно вялая дискуссия по этому поводу, я практически не слышал точки зрения, ну, нет, что вы, астрономия, зачем, как, куда, что это для наших школьников, но я скорее слышал точку зрения, и не буду скрывать, она мне самому довольно близка, что, слушайте, а зачем нам, ну, вот как бы еще одна строчка в расписании и в наименовании, когда у нас есть часы физики, когда мы давно говорим про там межпредметные связи, проектную работу и все остальное, это ведь так классно как раз учить науки через астрономию, как, я не знаю, там, модуль какого-то другого предмета, а не по принципу час отсюда, час сюда, плюс одна строчка и так далее.
Я такого же мнения, да. Она интегрирует, она связывает, склеивает разные предметы, потому что, ну, что такое астрономия? Это физика за пределом Земли, это химия за пределом Земли. А мы сегодня уж работаем за пределом Земли, и мы, и космонавты, и наши роботы. Земля – это, в общем, только часть того пространства, на котором мы что-то делаем, да, о котором думаем. И астрономия – нормальный предмет. Ну, как жить без географии невозможно, мы на Земле, да. Мы сделали шаг с Земли, жить без астрономии невозможно, а не только космонавтам, профессиональным астрономам нужна. Нам нужна людям, ну, чтобы представлять вообще, чтобы в конце концов, чтобы не обманываться, когда у вас в интернете всякий фейк получается, и вас стараются провести и надуть, и чтобы в этом мире твердо стоять на ногах. А твердо стоять, почва для этого – это знание. Вот знание – это сила, сказал Бекон, и был прав. Знание – это сила, информация – это сила. Лишней не бывает. Ну, конечно, воткнуть ее в современную школу было нелегко. Перегружено расписание, нет часов, от чего-то надо отрывать, учителей надо переучивать. И вот уже около года мы мечемся по стране. Мы – это несколько астрономов, которые знают и умеют преподавать этот предмет. Это университетские астрономы. И мы мечемся, делаем курсы подготовки учителей, пишем учебники, пишем пособия. Наверное, сразу все не получится, но вот за этот год мы кое-чему научились. Ну, например, завтра я и мой коллега, профессор Засов из МГУ, мы улетаем, куда бы вы думали, на Сахалин.
Класс!
И там надо собрать учителей, там нас ждут. До этого, два дня назад, я был в Новосибирске, до этого в Мурманске. Это, конечно, напрягает, прямо скажу. Но я понимаю, что это надо, без этого не обойдется. И вот этот год посвящен такому вот воспитанию учителей. А дальше учителя будут учить.
А это же учителя физики чаще
всего. Это учителя,
да?
В основном физики. Они, конечно, понимают предмет лучше других. Иногда это учителя географии. В общем, для них это тоже не чужое дело. Ну, пожалуй, и все. Математикам это совсем чуждо. Вообще естественные предметы для них. Но я, когда езжу вот за последние несколько месяцев по городам и весям, я рассказываю о том, как можно было бы безболезненно ввести этот новый предмет. Потому что, хорошо, я ребенок, которого интересует физика, у меня появляется астрономия, я, в общем, естественно рад этому. А если я ребенок, которому чужды все эти математики, физики, химии, я люблю историю, литературу, и еще один предмет, который мне не интересен. Так вот, оказывается, можно из астрономии повести в литературу, в биологию, в экологию и даже в экономику, как выясняется. Вот у меня презентация. Кто хочет, может на мою страничку в интернете зайти, ее просто найти, наберите фамилию Сурдин в любом браузере, найдете. И там есть презентация в PowerPoint, и вы посмотрите, какие подходы или, наоборот, какие выходы из астрономии в разные области человеческой деятельности можно предложить школьникам. Почувствовали, чем ученик озабочен, чем он увлечен, попробуйте найти для него нишу. Ну, например, языки. Многие, особенно девочки, да, склонны к иностранным языкам, вообще к литературной деятельности. А мы сегодня ищем способ наладить связь с неземными цивилизациями. Заняты этим только астрономы. А, так уж, по нашему департаменту это проходит. Космос, значит, туда. И хорошо, наладим связь. А как с ними поговорить? На каком языке? Какими жестами, рисунками, буквами, звуками мы можем обменяться с братьями по разуму информацией? Вот задача для любителя филологии, истории, языков. Попробуйте найти связь, найти способ связи с существом, про которого вы ничего не знаете. Сколько у него щупалец, хвостов, голов. Вы знаете, что он разумный, что он умеет думать, мыслить и воспримет какую-то информацию от вас, независимо от того, есть у него глаза, нет у него ушей. В общем, попробуйте вот эту очень сложную задачу решить. Я знаю, как школьники кидаются буквально со своими предложениями, когда мы говорим об этом, как можно поговорить с разумной медузой или там с разумным камнем каким-нибудь, или с компьютером, который сегодня не глупее человека становится. В общем, в литературу, в филологию, астрономия тоже может войти как естественный предмет интереса.
Расскажите, пожалуйста, как, ну, вот что называется, на местах, особенно в школах компактных, в школах, куда, может быть, там чуть дольше доходят какие-то нововведения столичные, отреагировали и учителя, и ученики на появление астрономии?
Реакция была однозначная. Я был недавно в Новосибирске, я там в последние годы преподаю в университете астрономию, и тут меня попросили собрать учителей физики и, значит, научить их. Вышла главная учительница и сказала: «Коллеги, перед нами сложная задача. Надо понять, как нам выпутаться из этой астрономии на ЕГЭ». Потому что, я же говорил, странно очень, а министр Васильева просто вот обрушила на нас эту новость. В ЕГЭ, это вещь, к которой надо готовиться не один год, да, 10-й, 11-й класс посвящен. Я не говорю, хорошо ЕГЭ или плохо ЕГЭ, но оно есть. И вдруг, еще не введя как следует предмет в школьную программу, уже ввели аттестацию по нему. Задача в ЕГЭ по физике есть по астрономии. Но ведь учителя не готовы, а школьники тем более. Ну, зачем было в этом году сразу начинать с экзаменов по этому новому предмету? Ну, вот как-то пытаемся и из этого выкрутиться. Только что вышел журнал «Квант», где мы написали, как по пунктам, как отвечать на вопросы ЕГЭ, посвященные астрономии. Делаем, что можем. Я думаю, что к выпускным экзаменам, к маю, так сказать, ситуация будет нормальная.
А учителям нравится преподавать астрономию?
А нравится старшему поколению, кто в своей институтской деятельности, это были пединституты вот лет 20 назад, этот предмет слушал, этот предмет понял, немножко забыл, но сейчас легко восстанавливает, мы новые учебники написали, есть и старые неплохие, им, конечно, нравится, они сами соскучились, новому поколению не очень, они в педвузах, в педуниверситетах прошли мимо этого предмета, не все, московские педвузы преподавали астрономию неплохо, на периферии не очень хорошо, и им, конечно, сложновато, но любой новый предмет требует осмысления, набрать какой-то, значит, граунд, какие-то факты внутри себя сформировать. А тоже стараемся. Для этого мы пишем книги, которые за пределы учебника выходят. Ну, учитель должен быть грамотнее ученика. Если он просто будет читать учебник, ну, кому это надо, да? Он должен легко отвечать на вопросы, задавать какие-то свои новые темы. И для этого есть научно-популярная литература, то есть достаточно легкая для чтения, но точное в смысле научного содержания. И я рад, что есть издатели, которые берутся за это дело, вот «Альпина Нонфикшн», «Физматлит», они выпускают наши книги для учителей. Есть еще одно направление, довольно полезное, это лекции онлайн. То есть в интернете вы слушаете лекции по какому-то предмету. Сегодня есть несколько таких агрегаторов этих лекториев, я бы сказал, интернетных. Это лекториум, так и называется, открытое образование, так и называется. И там выложены университетские курсы по общим предметам. Физика, химия, много-много-много разных. И там лежат сейчас мои курсы. Вот, к сожалению, пока только мои, ну и коллеги тоже, наверное, будут это делать. А курсы по астрономии, они для учителей. Для учеников там избыточная информация. Для учителей то, что нужно. И учителя слушают, и получают сертификаты. Ведь учитель обязан доказать свою способность этот предмет вести. МГУ им выписывает сертификаты. Они недорого стоят, как любой сертификат для заочного обучения. И тогда учитель уже получает право преподавать предмет в школе. Это хорошая форма, и интернет сегодня доступен всем, а значит, эти лекции доходят до всех. Даже не только на территории России я получаю письма из множества стран русскоязычных, и из Южной Америки даже, из Израиля, из Восточной Европы, где люди тоже с удовольствием это слушают.
Класс. А если бы инкорпорированием астрономии в школьную программу занимались вы, то какой, с вашей точки зрения, идеальный возраст и идеальная формула появления астрономии в школе?
Ну, начну с того, что сегодня она вернулась в таком же виде, как была в советское время, а именно в выпускном классе. Но если даже тогда это было неправильно, по-моему, потому что выпускной класс – это экзамены. Они были и в советское время, да, до ЕГЭ, а тем более сегодня, когда ЕГЭ очень формально требует заучивания каких-то ответов на вопросы. В выпускном классе астрономия не нужна. Это моя точка зрения.
Ну и плюс как раз вот ваш тезис про запал, он тогда становится не очень понятным, потому что, ну, как бы...
Поздно взрыватель вставлять, когда уже бомба должна давно взорваться. Запал, то есть возбуждение любознательности, очень хорошо срабатывает в 5-м, 6-м, 7-м классах, в средней школе. Я бы ввел астрономию именно там. Министр решил иначе, и мы стараемся сделать, чтобы это эффективно получилось.
Так рано?
Я помню и свои 5-й, 6-й, 7-й. И сегодня наблюдаю ребят, они более развиты, чем мы, конечно, у них больше источников информации. Тех, кто в олимпиадах участвует астрономических, тех, кто в кружки приходит астрономические, это 5-й, 6-й, 7-й класс. К 8-му уже область интересов почти сформировалась у ребенка. Его куда-то уже потянуло, и вряд ли это изменится. Ну, тонкости бывают, конечно, но, в общем, либо в филологию, либо в технику, либо в фундаментальные науки. 8-й, 9-й класс – это уже определенное направление в мозгах у человека. А 5-й, 6-й, 7-й – это еще метание, это еще интерес ко всему. И тут очень даже хорошо. Это не только моя точка зрения. Все мои коллеги, кто преподавал в школе, такого же мнения. Это я говорю совершенно ответственно, потому что мы все время это обсуждаем. Ну, посмотрим, как она приживется в 11-м. Кстати, она сегодня рекомендована в 10-м и или 11-м. Это могут выбирать сами школы. И я вижу, что, как правило, школьное руководство выбирает 10-й класс и правильно делает, он легче, он предварительный, еще есть время, так сказать, к ЕГЭ.
Да вообще, мне кажется, вот я вспоминаю себя, ну, то есть, правда, я учился вот как раз в самые последние до ЕГЭшные времена. 10-й класс – это же самое счастливое время в жизни. Ты сдал экзамены в 9-м классе, у тебя еще нет экзаменов в 11-м, ты уже взрослый.
Ты уже влюбляешься.
Да, ты уже влюбляешься. Родители к тебе уже относятся...
Как к человеку.
Да, как к человеку. Чуть более либерально. Вот, не знаю, 10-й класс, первый курс института. Два, по-моему, лучших...
Согласен,
лучших,
да,
года жизни.
Свобода. Свобода – это очень важно. Свобода выбора. Вот... Посмотрим, посмотрим, как получится этот эксперимент. Мне кажется, постепенно астрономия спустится на уровень вот средней школы, а не выпускных классов.
По поводу средней школы. Люблю возвращаться к этой теме, потому что, ну, то есть как, не то чтобы люблю, мне кажется, эта тема важная. У нас ведь, к сожалению, школа немножечко страдает разорванностью знаний, ну, не только по предметам, но и по времени. Ну, то есть, условно говоря, там, ускорение на физике появляется в 8 классе, а математика этот уровень задач догоняет, например, в 9. Ну, или там ДНК появляется в школе средней, а органическая химия в полном объеме, значит, обрушивается на ребенка уже в старшей. А не боитесь, что если астрономия, ну, спустится совсем вниз, то она породит какое-то большое количество вопросов, на которые, может быть, можно отвечать в рамках там кружкового движения олимпиадникам и заинтересованным детям, но довольно сложно будет,
да,
для,
да, конечно,
вот там как так раз тех и, самых филологов.
Так оно и будет, да. Не зная физики, многое не поймешь там по части эволюции звезд, формирования галактик. Но мне кажется, это и не надо. Каждому предмету человек в течение жизни возвращается многократно. Когда мы читаем литературные произведения в школе, они нас часто не задевают, мы многого в них не понимаем, читаем формально. В «Войне и мире» мы читаем одни войну, другие мир, да, и так далее. Потом по жизни мы несколько раз к одному и тому же возвращаемся, и каждый раз на новом уровне. Точно так же, мне кажется, и к предмету астрономия. Был в дореволюционные времена такой предмет «мироведение». Красивое слово, мне
очень
кажется. И он, это была астрономия без формул. Это был рассказ о Вселенной, о том, как она устроена, без математики. И это было здорово, потому что человек понимал, что вокруг него, где он, на какой планете, где другие условия. Так спокойно можно рассказать обо многом в мире, не прибегая к математике. Следующий этап – это ты преодолел математику, преодолел физику. Теперь посмотри, как это устроено более глубоко, более формально. Может быть, это в курсе физики 10-11 класса тебе расскажут, почему светят звезды, как термоядерные реакции работают, почему на Земле тепло, а на Марсе холодно и так далее. Но поначалу просто надо набрать фактический материал. Если пятиклассник будет знать, что Марс холодная планета, а Венера очень горячая планета, этого достаточно, даже без тонкостей каких-то строение атмосферы, парникового эффекта, инфракрасного излучения. Потом надо будет ему по жизни. Он к этому придет. Он это прочитает, услышит от кого-то. А не надо будет. Он просто на всю жизнь запомнит. Венера – это горячий ад. Марс – это холодная Антарктида и так далее. И для него этого будет по жизни достаточно. Сегодня 30%, треть российских взрослых людей уверены, что Земля стоит на месте, а вокруг нее бегает Солнце. Ну, нехорошо это. Но мы не в Средневековье все-таки живем.
Вы сказали про предмет мироведения, и я сразу вспомнил ваш тезис про связь астрономии и литературы, например, и про то, ну, как с астрономией можно выходить в разные предметы. И подумал, что, конечно, одно название этого предмета может нас отсылать к тому, что там, в русском дореволюционном языке было, например, два слова «мир», и мир, который у Толстого в «Войне и мире».
Три значения слова «мир» было в дореволюционном языке. Они и сейчас сохраняются.
Ну да, я имею в виду...
Мир – это как сообщество людей, угу, на миру и смерть красна. Мир – это как период между войнами. Короткий период между войнами, да? И мир как Вселенная, как вот планета и за ее пределами тоже. Мы сейчас говорим иногда на других мирах, имею в виду другие планеты, да?
Ну да, другие планеты, другие измерения и все остальное. Мы, наверное, начнем плавно переходить к другой части нашего разговора, но вот до того, как пауза у нас короткая будет, вы уже затронули тему, конечно же, ну, в общем, трагической истории, когда люди в 2018 году, там, уверенные в совсем другой картине мироздания и всего остального. Как так получается, что с одной стороны, мы видим, ну, в общем, какое-то объективное возвращение интереса к науке, научные лекции, как жанр досуга, в общем, буквосочетание «популяризатор науки». встречающиеся все чаще, и при этом какие-то совершенно, ну, там, пещерные представления у такого большого количества людей.
Ну, во-первых, это характерно не только для россиян. Я смотрел результаты соцопросов по другим странам, развитым, технически развитым, Западная Европа, США. Там те же 30% взрослого населения понятия не имеют, в каком мире мы живем, что вокруг чего крутится, где планеты, где звезды. А во-вторых, это не страшно. И вы, наверное, преувеличиваете интерес к науке, особенно в нашей стране. В обществе интерес к тому, что кормит. Наука нас сегодня не кормит. В какой-нибудь Швейцарии интерес к науке, или там в Англии, более серьезный, потому что это предмет бизнеса. Он позволяет людям хорошо жить. Нас наука не особенно кормит. Нас кормит нефть, газ, какие-то природные ресурсы, которые мы выкачиваем. И, по-моему, интерес к науке сейчас невелик. Это тонкая прослойка молодежи сегодня понимает, что наука – это их будущее. Но это немногие.
Об этом и многом другом продолжим говорить с Владимиром Сурдиным. Оставайтесь с нами и, пожалуйста, никуда не уходите.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы продолжаете слушать радиошколу, наш большой разговор в эфире радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Никита Белоголовцев, я главный редактор интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ-ФМ. А у меня в гостях сегодня Владимир Сурдин, российский астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга и доцент физического факультета МГУ. Владимир Георгиевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз здрасте.
Мы говорим сегодня о возвращении астрономии в школу, ну и шире об астрономии, космосе, интересе современных детей, да и взрослых тоже, к науке. И, собственно, вопрос второй, который, наверное, тоже у нас не мог не прозвучать, вот как-то с одного вопроса начали первую часть нашего эфира, с другого вторую. Интерес к космосу и знание космосу, знание о космосе для современного человека. Многие считают это, ну, каким-то таким немножечко...
отвлеченным предметом.
Да, романтическим таким артефактом. Вот я, значит, люблю писать письма от руки и немножечко изучаю космос.
Ну, как же сегодня без космоса? Давайте подумаем. Мы лишились... Космонавтика сегодня – это просто часть астрономии, часть космонавтики, космонавтика – часть астрономии. Мы сегодня лишились спутников Земли. А что мы потеряем при этом? Мы потеряем GPS или ГЛОНАСС, возможность, значит, по картам передвигаться по Земле. Навигаторы вырубились. Мы потеряем спутниковое телевидение. Все наши тарелки, которые на балконах висят, стали немыми и ничего нам не показывают. На даче телевидения нет. Многие люди, кто пользуется спутниковым телефоном, а таких людей действительно много, это у нас в городах работает сотовая телефония. А стоит поехать в дикие места какие-то, там, на нефтяные прииски, в экспедиции, и кроме как поговорить через спутник, у вас другой возможности нет. Они этой возможности лишатся. Лишатся возможности быстро реагировать на какие-то катастрофы. Упал самолет, тонет пароход. Все это идет информация через спутник. А прогноз погоды. Я еще хорошо помню времена, когда никто не верил метеорологам. Какая будет сегодня к вечеру погода, а кто же его знает, метеорологи не могут это предсказать. Сегодня на неделю вперед мы довольно точно предсказываем погоду. Спасибо спутникам, которые следят за атмосферой Земли. А, скажем, снижение напряженности ядерного конфликта. Вы знаете, кто помнит начало 60-х, страшная была атмосфера. У американцев ракеты на взводе, у нас ракеты на взводе. Мы не знаем, когда они запустят. Они думают, что мы сейчас нажали кнопку, наши летят на них. Чуть не началась Третья мировая война. Сегодня мы намного дальше от этого, потому что наши спутники-разведчики следят за американцами, их спутники следят за нами, никаких неожиданностей не будет. Называем их как угодно, спутники-шпионы. Да, шпионы, но это снижает напряженность в мире, и этому, надо сказать, большое спасибо. И так далее. То есть космонавтика сегодня такая необходимая вещь. Ведь ни один спутник без астрономии летать не умеет. Он ориентируется по звездам. Мы вычисляем моменты, направления стартов ракет. Все это наши выпускники, вот те студенты, которых мы в МГУ, в других университетах готовим, идут в отрасль вот, ракетной техники. И там делают очень полезные дела. Так что это просто жизненно необходимые вещи. Без них никуда.
Ну, тут массовый читатель моим ртом спрашивает. Не, ну, конечно, понятно, что же вы, Владимир Георгиевич, вот бросаетесь из крайности в крайность. Понятно, конечно, без спутников никуда.
Но вот зачем нам вот, галактики?
Да, но да. Вот эти вот всякие ваши звезды, черные дыры, Вселенная расширяется с ускорением. Это вообще куда?
Ну, знать свое будущее всегда полезно, и как расширяется Вселенная, в конце концов, хоть и далекое будущее, но тоже не безинтересно знать. Но возьмем энергетику. Мы узнали о том, что можно из водорода делать гелий и при этом получать колоссальное количество энергии, гораздо больше, чем на атомных станциях, то есть термоядерный синтез, мы поняли, изучая недра звезд. И спасибо астрофизикам, которые разобрались, почему светят звезды, и теперь инженеры делают термоядерные станции, они вот-вот начнут уже вырабатывать такое экономически приемлемое недорогое электричество, потому что мы разобрались в энергетике звезд. И каждый год мы открываем что-то новое, ну, например, нейтрино. Знаете, такие маленькие частицы, почти неуловимые. Они через все проходят. С одной стороны, это плохо, потому что поймать их сложно. С другой стороны, это замечательно, потому что для них нет преград. И сегодня на основе нейтрино, а мы их изучили только благодаря тому, что они в недрах Солнца рождаются. Мы их изучили, и теперь можно контролировать работу чужих ядерных реакторов, чужих атомных испытаний, там, атомных бомб, например, ну, зарядов, которые под землей взрываются. И где бы это ни происходило, нейтрино пройдет через все, и мы это поймаем и поймем, где что на Земле происходит, хорошего и плохого. Что еще? Для навигации, конечно, сегодня используются звезды. Обычные, вот те, что мы глазом видим. Но если начнется какой-нибудь неприятный глобальный конфликт военный, то звезды можно имитировать. Вы запускаете несколько спутников-фонариков, которые похожи на звезды, и спутники противника начинают метаться, сбиваться с толку, не пойми, где звезда, а где обманка. Мы нашли новый способ, как спутник может совершенно надежно позиционировать, направлять свой полет в космосе на основе так называемых нейтронных звезд. Это огарки, ядрышки сгоревшие, очень массивных, очень старых звезд. Эти нейтронные звезды излучают радиоимпульсы, иногда рентгеновские импульсы. Их имитировать невозможно, это так называемые рентгеновские пульсары. И спутник может ориентироваться сегодня не только по видимым звездам, но и по рентгеновским вспышкам на небе. Это хороший дополнительный способ найти свое место в пространстве и положение полета скорректировать. Что еще полезного от такой вот абстрактной астрономии, далекой, казалось бы, от жизни? Ну, а на Луну люди летали, и Луна для нас открытый плацдарм, мы будем продолжать туда летать, и роботы летают. А вот многие сегодня говорят о полетах на Марс. Зачем это нужно? Ну, спросите человека, который пошел на вершину Эвереста. Вот зачем ему это было нужно? Спорт, чтобы всем доказать
себе,
он крутой.
Да, конечно.
Да. Пока мы на Марс стремимся только с этой целью – доказать, какие мы крутые. Но вообще говоря, это перспективная площадка для колонии землян. Да, наша планета благоустроена, она хорошая, надежная, но все может случиться. Спросите, что было 65 миллионов лет с динозаврами, они бы вам объяснили, что на Землю иногда такие астероиды падают, что вот могут целые биологические виды с лица Земли сметать. Нам бы неплохо закрепиться на соседней планете, а из всех соседей Марс самая перспективная. Там условия, да, не особенно хорошие. Минус 60 среднегодовая температура. Ну, в Якутии живут при такой температуре, ничего. Там дышать сложновато, но можно устроить. И это, вода там есть. В общем, Марс для нас запасная планета. Раньше это был просто предмет интереса там, сотни астрономов, которые в мире работали и смотрели на него в телескоп. Сегодня это вполне такая перспективная запасная площадка, для которой создается техника, возможно, и жить там обсуждается, полет туда уже стал возможным. И это залог того, что наша цивилизация, наш вид, Homo sapiens, не прервется, а будет продолжать свою эволюцию.
Мы с вами застанем колонию на Марсе?
Сложный для меня вопрос. Как человек, увлеченный этой темой, я бы сказал, да, чем быстрее, тем лучше, надо закрепиться. Как ученый, я говорю всегда, давайте не будем торопиться с полетом на Марс человека, потому что Марс может оказаться планетой, населенной своей марсианской жизнью. Мы еще не убедились в том, что это безжизненная планета. Мы еще надеемся, что там есть своя марсианская, скорее всего, микробная такая, простая, но оригинальная, но не похожая на Землю жизнь. И пока мы туда не прилетели со своей жизнью, со своей грязью биологической, надо изучать Марс вот как заповедник этой внеземной жизни. Так что я за то, чтобы не торопиться с полетом на Марс. Человек, давайте пока марсоходы, они хорошо работают, они десятки лет там могут задания наши выполнять, и они стерильны, мы их стерилизуем перед полетом на Марс, они туда микробов, я надеюсь, не занесли, и пусть они разведают Марс, а потом мы туда пустим людей.
Хотел поделиться с вами и, может быть, даже немного спросить совета, потому что мне кажется, что для тех, кто, может быть, и хотел бы интересоваться наукой, говорю сейчас, ну, конечно, про, в общем, тех, кого вы называли как, ну, там, людей априори заинтересованных, или, не знаю, тех, кому с наукой приходится по долгу службы соприкасаться, ну, вот журналистам, например. Мне кажется, есть огромная проблема в том, что мы же в школе, ну, и если мы не учимся в естественно-научных вузах, ну, изучаем науку в стадии, в которой она, ну, окей, в лучшем случае, там, входила в 20 век.
Была вчера.
Да, вот, ну, так позавчера скорее.
Ну, позавчера, да.
Вот, и дальше, ну, вот я не знаю, у меня, по крайней мере, это случается периодически. Ты чем-то заинтересовался? Или, не знаю, тебе нужно написать или поговорить с кем-нибудь о Нобелевской премии? Вот. Или ты получаешь сообщение: «Вау, ученые закончили, значит,
крутой эксперимент.
Доказательство, там, я не знаю, стандартной
теории
модели
элементарных
да,
частиц».
Да, теории элементарных частиц. Ты такой: «Вау, это, наверное, так важно». Вот. А потом ты понимаешь, что, прочитав примерно 10%, ну, вот, собственно, сообщения о стандартной модели элементарных частиц, ты начинаешь себя чувствовать каким-то, ну, вот, таким пятикантропом, что аж прям стыдно становится читать дальше. Как это побороть?
Да никак это не бороть. Постепенно углубляться в то, что тебя интересует. Когда я начинаю литературоведческий текст читать какой-нибудь, я тут же чувствую себя идиотом, потому что не понимаю половину слов, не понимаю, что это не мое, мне бы надо что-то полегче, что-то адаптированное для моих знаний позавчерашних в области литературы. То же самое адаптированное, это и есть научно-популярная литература. Есть лекции онлайн, есть лекции живые, есть книжки. Конечно, в советское время было всего этого больше, и объяснение этому тоже есть. Страна была заинтересована в том, чтобы из всех дыр, из всех маленьких поселков, деревень, городов вытащить ребят, способных создавать современную технику. СССР – это была страна, нацеленная на технический прогресс. Да, в основном он был военный технический прогресс, но так или иначе нужны были инженеры. И тогда печаталось очень много и переводных, и наших собственных научно-популярных книг разного уровня. И многие вот мои сверстники, но не астрономы, но не физики, а просто люди откуда угодно. Кстати, вот сегодня я получил письмо от пожилого сварщика по электронной почте. Он слушает мои лекции по астрономии, задает очень интересные вопросы. Это поколение выросло тогда, потому что страна в целом была этим озабочена. Сегодня стране в целом на это плевать, на то, чтобы интеллект общества подтянуть во всех направлениях, тем более в направлении науки. И только отдельные люди этим увлечены, отдельные какие-то организации небольшие, спонсоры, которые понимают необходимость этого. ну, Дмитрия Борисовича Зиминцева, частным фондом, который очень много делает для издания книг, организации лекций. Я вот в свое время за книжку «Просветитель» получил от него премию и очень рад этому, потому что, ну, как-то это поддержало и мою работу, и издателей, которые мои книжки публикуют. Но это, как правило, частная инициатива. Почему-то отдельные люди понимают, что стране нужен интеллект, а страна в целом, руководство страны, как-то не слишком об этом заботится. Но начинают просыпаться эти интересы. Вот под Сочи сейчас, там, где когда-то был в 2000-м, когда там Олимпиада наша?
2014.
В 2014-м была под Сочи этот комплекс олимпийский. Сегодня большой кластер такой для, под названием «Сириус», для воспитания продвинутых ребятишек. Вот для, собирают со всей страны, со всей России туда, нас туда приглашают. И в области спортивной, и в области культурных каких-то, литературных, и музыкальных направлений, и, естественно, научных, математики, физики молодые. Страна начинает понимать, что если мы будем только полагаться на мышечную силу, то далеко в нашем мире не продвинемся. Нужны еще и мозги. Ну, надеюсь, что и вот это будет более и более развиваться направление.
Удалось недавно побывать в Сириусе. Да.
Ну, и как впечатление?
Но, скажем так, я слышал про Сириус очень много хорошего, и, в общем, это, наверное, вот просто даже не то, что в образовании, а, в принципе, одно из немногих мест в России, про которое я, кроме хорошего, не слышал. Там, не знаю, про стадионы спортивные слышал плохое, про Сириус нет, и, в общем, в такой ситуации было, ну, довольно просто разочаровать или хотя бы немного обмануть ожидания.
Найти ложку дёгтя.
Да, но вот, но как-то у меня не получилось.
Не получилось. Дело в том, что не только государство и отдельные спонсоры дают на это деньги. Вот все люди, которые сохранили, люди моего поколения, 50-60 лет, вот мы уже из 60-х годов все вышли, мы тоже кинулись туда помогать. Часто это безвозмездно делается, иногда на какие-то вот небольшие гонорары, но мы понимаем, что это нужно поддержать, что раз ракета вот начала свой взлет, нельзя выключать ее двигатель, надо подливать туда топливо, чтобы этот Сириус рванул еще и выше. Делаем сейчас огромный космический музей там делаем, потом, естественно, научным он станет по всем наукам, потом еще и более культурным станет. Там огромные площади после Олимпиады остались, и мы их заполняем сейчас таким интеллектуальным содержанием. Там, например, наш Буран, вот этот наш космолет стоит, натуральный Буран, мы его вот нашли и туда перетащили. Там много чего уникального, а главное, дети и преподаватели. И то, и другое со всей страны собрано. Потом они разъезжаются к себе домой, и это хорошо там стимулирует тоже развитие. Это хорошая инициатива, но пока она одиночная.
Ну да, это, конечно, такой немного оазис. И тут можно, в общем...
Да. Можно его назвать даже Потемкинской деревней в каком-то смысле, да, для показухи. Но нет, это не показуха, это работа. Только побольше таких деревень. И не для Потемкина, а для нас самих надо делать.
По поводу современной науки и того, что мы затронули. Бывал... Ну, то есть как? Удалось побывать некоторое время назад и на разных олимпиадах, там в том числе олимпиады НТИ, которая проходит. И там, ну, в общем, места, где школьники занимаются наукой, где школьники занимаются какими-то прикладными инженерными задачами. И там, в общем, умышленно или так уж получается, проходит пунктиром такая тема, что вот этому, значит, не учат в школе, этому в школе не этим в школе не занимаются, а у нас вот тут, вот, значит, оно что-то должно произойти. Вот. В этой связи хотел задать вам сразу два вопроса. Первый, ну, нужна ли школе современная наука? И вот, ну, нужно ли как бы вот это вот, вот эту историю про позавчерашний день как-то хотя бы пробовать наверстать. И верите ли вы, что в школе в российской в обозримом будущем появятся какие-то проектные, инженерные и практические истории? И что для этого нужно?
Слово «школа», оно очень разнообразно. Нет одной какой-то школы. Они все разные. Есть продвинутые, с энтузиастами, учителями, с молодыми, немолодыми, но все время растущими. Есть школы совершенно ниже плинтуса, плинтуса, опустившие свой уровень, с уставшими учителями, с неграмотными учителями. Всякие школы есть, их почти 40 тысяч в стране. Одной школы нет. И, конечно, школа всегда отстает и от науки, и от требований техники, и нельзя от нее требовать всего, чтобы она прямо на пике прогресса была. Каждый должен понимать, что нужно, во-первых, со стороны родителей помогать школе, во-вторых, со стороны правительства как-то стимулировать дополнительные вещи, немножко попытаться цены на книжки сбить, а для этого нужно спонсорская помощь издателю, немножко нажать на средства массовой информации или предложить им какие-то условия, на которых они работали бы для стимулирования инженеров новых, науки новой. Я был, некоторое время работал в Японии, был удивлен количеству телевизионных каналов, которые рассказывают о современной технике, о современных каких-то тенденциях в науке. Так оно понятно, наука Японию кормит. Вот одно с другим связано. Хотите, чтобы нас кормила наука, чтобы кончилась нефть, а мы не обрушились, не стали голодать, а по-прежнему какой-то современный продукт выдавали в мир, продавали его всему миру, себе потребляли. Воспитывайте интеллект. Не только качать нефть, а еще и создавать новую технику. А для этого нужно, чтобы с детства человек получал хорошие книжки, хорошие телепередачи, хорошие радиообзоры. В этом деле огромная ответственность на журналистах. Журналист – это вот тот проводник, через которого наука выходит в общество. И мы на журфаке МГУ сегодня проводим работу с журналистами, учим ребят как-то разбираться, где фейк, а где правда, где интересная наука, а где отстой и так далее. Ну и просто стимулирую их интерес. Я понимаю, конечно, кремлевский пул – это всегда для журналиста привлекательнее, чем идти к профессору, который, заикаясь, что-то будет говорить, потом переводить это на человеческий язык. Ну, ребят, ну а миссия? Ну а миссия – это тоже.
С кремлевским пулом-то ладно. С журналисты, скажу вам честно, конечно, не буду скрывать. Это некоторый инструмент самозащиты, и мы, конечно, немного за этим прячемся, но основной это аргумент, конечно, ну, то есть как, не аргумент, а такая отговорка журналистов, всех нас, когда мы говорим про науку, что, ну, слушайте, ну, про нее же никто ничего не читает, не смотрит, не хочет, она неинтересна, поэтому, чтобы хоть как-то заинтересовать, нам нужно идти на компромиссы, немножечко упрощать, разжевывать.
А вот давайте вспомним, буквально на прошлой недели умер общеизвестный, всему миру известный физик, больной очень, инвалид, Стивен Хокинг. Стив Хокинг, все знают, это человек в коляске, это мозг и больше ничего, руки не работают, ноги не работают, голова уже висит, и даже звук из голосовых связок не выходит, но интеллект мощнейший, и он много сделал физики, очень много для популяризации науки. Посмотрите, как сколыхнулся весь мир. Как обратили внимание вот на науку в целом через Хокинга? А ведь что, это уникальная, что ли, ситуация? Нет, да. Больных? Нет. Я вам точно скажу. Да, он, конечно, может быть распиаренный. У меня есть знакомые мои коллеги, которые десятилетиями работают в инвалидной коляске, преодолевая невероятные сложности, которые в нашей стране преследуют инвалидов, и много чего преодолевая, и при этом докторские диссертации, и при этом интересные книги, и интересные научные результаты получают. Где журналисты, которые могут рассказать о наших собственных Хокингах? Вот она, тема, плавает на поверхности. Возьмите ее и сделайте из этого символ настоящего человека, который, преодолев все, делает то, на что он вот способен. Не обязательно в науке это надо делать. Почему один с ампутированной ногой будет ходить по метро и выпрашивать милостыню, хотя у него две руки и одна нога действует, а другой с недействующими всеми конечностями может создавать продукт, который потребляют во всем мире. Вот журналист просто должен искать, как ищейка, интересные темы. Они тут, они в нашей стране, они в этом городе Москва. Но почему-то про Хокинга знают все, потому что журналисты английские сделали из него символ несгибаемого человека. А наши журналисты только переводят с английского и рассказывают о том же герое.
Справедливый упрек. Сложно с вами поспорить. Раз уж мы заговорили про Хокинга, понятно, что уровень его известности, ну вот за пределами научного сообщества...
Зашкаливает.
Да не то, что зашкаливает. Это, ну вот, просто была какая-то абсолютно фантастическая величина. Есть ли, ну вот, в современной науке люди, которые могут быть равны, может быть, даже не Хокингу ученому, а Хокингу публичной фигуре, стимулирующей к науке интерес? Говорю, может быть, даже не про Россию, а про мир целиком.
Ну, пожалуй, имя Эйнштейна более популярно, чем имя Стивена Хокинга, но из Эйнштейна тоже икону какую-то сделали, скорее даже карикатуру, и мало кто вообще понимает. Между прочим, Хокинг добился своей популярности своими идеями за пределами науки. Посмотрите, в последние годы он писал очень интересные книги для детей. Я вот был научным редактором этих книг, издательство «Розовый жираф» их перевело на русский, они сейчас и в продаже, и в библиотеках есть, про Джорджа, такого вот персонажа, мальчика-школьника, который увлечен наукой и растет от книги к книге, он через классы переходит. И это ведь редко кто из ученых может такое себе позволить, выйти за пределы своей суровой математики и обратиться к школьникам даже, к младшим школьникам.
Заслужил право.
Заслужил. И вот в этом его... Он, конечно, не один это делает. Ему помогают все, кто рядом с ним. И его там дочь, педагог, кстати, по образованию, и ученые, естественники, и мы. Я вот хорошо помню, что еще в те годы, в 70-е, носил Хокинга на руках в прямом смысле слова, когда он приезжал в наш...
Фантастика!
К сожалению, в нашем институте нет пандуса для колясок, и нам приходилось его носить.
Ну, зато есть всегда о чем рассказать. Спасибо вам огромное за этот разговор.
Вам спасибо большое.
Владимир Сурдин был у нас в гостях. До новых встреч в эфире «Радио говорит Москва». Всем пока.